У микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о книге Иоанна Богослова «Апокалипсис». Дмитрий Борисович, напомните, о чем мы говорили в прошлой передаче, на чем мы остановились.
Мы дошли до кульминационной точки. Вот этого раздела, посвященного раскрытию свитка. Давайте в двух словах я напомню, о чем мы говорили. Значит, смотрите, Иоанн оказывается на небесах, и он видит Божий престол, и он видит, как Господь отдает нераспечатанный свиток Агнцу, то есть Христу. И дальше Христос начинает снимать с этого свитка семь печатей, и в это время на земле начинают происходить события. И когда свиток, ну, то есть, когда свиток окончательно раскрывается, этот свиток съедает Иоанн, пророк, и рассказывает нам содержание этого свитка. И в этом свитке оказывается история про, такая удивительная история про двух свидетелей, которых убили, но которые воскресли, и которые таким образом что? Привели человечество к спасению, да, к покаянию. И уже после этого наступило царство. И вот давайте сейчас, ну, подведем некий итог. Подведем некий итог вот этого первой серии вот этих вот видений, которые получает Иоанн. Еще раз напомню, что написано-то было в этом свитке, смысл этой истории. Вот эти аллегорические фигуры, например, сначала пока он видит храм, который он измеряет, который окружен язычниками. Потом он видит этих двух свидетелей, которые проповедуют вот в этом мире, их все ненавидят, страдают, но потом выходит зверь из бездны, то есть государство, их убивает, и все радуются, но они воскресают, и происходит землетрясение, и человечество приходит к покаянию. И вот мы сказали, что, ну, то есть, разумеется, есть разные точки зрения на смысл этой истории. Есть буквальное прочтение, что это Енох и Илья, но вот я озвучил немножко другую точку зрения, согласно которой вот эти два свидетеля являются, ну, то есть это тоже символ церкви. Так же, как и храм, это символ церкви, так же и вот эти два свидетеля – это символ церкви. И что здесь говорит эта история? О том, что церковь, она будет свидетельствовать миру, будут мученики, то есть за это она будет гонима, но только через свидетельство церкви, только через призыв к покаянию и слово о Христе мир может прийти к спасению. И вот, понимаете, вот если подводя некий итог вот этой первой, вот этой серии видений, да, понимаете, здесь вот заложена такая удивительная вещь. Потому что смотрите, кому адресовано это послание? Это людям, которые находятся перед вызовом со стороны мира. Потому что приходит государство и говорит им: отрекайтесь от своей веры, заканчивайте с этим своим христианством, или вы сидите тихонечко, не высовывайтесь, да? Потому что начинаются вот такие опасные времена. И им, да, естественно, у людей возникает вопрос: а как же так? Где же Христос? Где же Бог в этой ситуации? И Иоанн говорит, что Все в руках Божьих. И в этом есть особый его замысел. И Господь, он ищет спасение миру. И поэтому, чтобы человечество оставило там свое нечестие, своих идолов, свой блуд, воровство и все остальное, Господь посылает в мир скорби. Да. И вот что мы видим. То есть, естественно, вот вы подумайте, человек, в адрес которого совершается несправедливость, он думает, почему же Господь не покарает этого грешника там, и так далее. И вот Иоанн говорит, нет, Господь карает этого грешника. Вот приходит в мир скорби, и вот приходит в мир там эпидемии, войны, гражданские конфликты, все-все-все, голод и так далее. И мы видим, что человечество не кается, да. Дальше он говорит, наступят последние, когда уже времена, наступят совсем уже ужасные бедствия. То есть будут поражены все основные сферы существования человеческого, и море, и земля, и воды пресные, и небеса. И разразится какой-то ужасный конфликт, который охватит все человечество. И, значит, саранча, там вот эта саранча – это символ какого-то мучения, которое будет охватит вот всех этих грешников, да? И он говорит, и что в итоге? Что в итоге? И ведь тоже никто не кается.
А вот, Дмитрий Борисович, да. А почему ведь у нас принято считать, что пока у нас все хорошо, мы не помним про Бога, а как только какие-то проблемы, мы все бежим и вспоминаем?
Дело в том, что мы бежим и вспоминаем, потому что мы уже слышали о Боге, мы что-то знаем о Боге. И, собственно, от самого по себе страха и от самого по себе страдания человек не спасается. Он просто ожесточается, он прячется. И видите, вот там очень яркие образы, что люди, они пытаются скрыться от лица Божьего, но они не каются. В их мире Бога нет.
Не происходит этой переоценки ценностей.
Вот не происходит этой переоценки ценностей, этого покаяния и так далее. И вот это вот повествование очень ярко об этом говорит. То есть, как бы, видите, он об этом говорит не линейно, вот как мы сейчас, да, переводим на наш язык вот эти утверждения, а он нам рассказывает это в виде такой притчи, в виде такого вот набора образов. И что получается? Что дальше? Должно быть, да, человечество-то не кается, не кается, все хуже и хуже, и должны уже выступить семь громов, да, сначала были семь печатей, потом вышли семь ангелов трубить, должны быть семь громов, и очевидно, эти громы должны уже добить всех оставшихся, да, вот он, излияние гнева Божьего в этот мир. И пророк получает указание, что не пиши, то есть этих громов не будет, потому что, что? Ну, не кается человек.
Если они бессмысленные.
Это бессмысленное страдание. И от чего человечество покается? Об этом рассказывает содержание свитка. Человечество может покаяться только от проповеди. Вера, она рождается только от слышания. И, соответственно, здесь говорится о том, что вот они, эти два свидетеля, вот она церковь, которая проповедует не в конкретном городе, в любом месте, во всем мире. Да, помните, мы это обсуждали, да? Такой символ мира сего, лежащего во зле. Да? Проповедь идет в церкви о покаянии, о Боге, о спасении, о Христе. Да, она многим не нравится. Многих это вызывает раздражение и нелюбовь там, и так далее, потому что это обличение греха. И вот мы видим, что потом выходит это государство и начинает церковь губить. Христиан начинают убивать. И вот этот удивительный совершенно итог, который говорит о том, что да, в глазах мира вас убили, вас, так сказать, растерзали, вас растоптали, но вы воскреснете. То есть тут тоже не нужно это понимать, буквально некая такая вот тоже метафора того, что Господь воздвигнет этого праведника. И хотя всем будет казаться, что вот как Христа, да, то тоже все опозорили, все его там распяли и так далее, но Господь его прославил. То же самое будет и с этими мучениками. И результат будет удивительный, потому что именно через это свидетельство, именно через эту смерть, именно через эту славу этих мучеников мир придет к спасению. Вы понимаете, вот эта история, рассказанная в свитке, она является ответом на вопрос, который стоит перед людьми, которые гонят. Как же мир спасется? И что же должны делать мы в этой ситуации, когда мы гонимы? Мы должны убежать, мы должны спрятаться, что мы должны делать? Какой ответ дает этот свиток? Что должны делать мы в этой ситуации?
Мы должны не отступать от своей веры.
Потому что на нас лежит эта великая ответственность пред Богом принести в мир царство, принести в мир вот эту весть о покаянии. Только через слово церкви, только через вот это свидетельство человеческое может спастись мир. Вот об этом говорит нам свиток. И поэтому Иоанн говорит: не отступайтесь и не бойтесь, потому что то, что с вами происходит, это предначертано, и это часть спасительного замысла. То есть вы уподобляетесь Христу в своих страданиях, мучениях, вас гонят, вас, может быть, по лагерям сажают и так далее, но через ваше служение спасется мир. Вот. Поэтому на вас лежит эта великая миссия. И давайте вот сейчас почитаем, чем закончится вот эта вот 11 глава, да? Смотрите. Да, и причем заметьте, что заканчивается это очень оптимистично, вот эта вот часть апокалипсиса, потому что, видите, мы говорили, что произошло землетрясение, десятая часть города пала, погибли 7 тысяч имен человеческих, а прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. То есть погибает меньшая часть. Такая инверсия, помните, мы это говорили с пророком Ильей, да? То есть там-то погибла большая часть, а меньшая часть, остаток, спасся. А вот здесь наоборот. Меньшая часть погибает, а большая часть человечества приходит к покаянию. И вот, давайте, 15 стих. Что происходит после этого? Седьмой ангел вострубил. Это 11 глава, 15 стих. И после этого звучит седьмая труба. Седьмой ангел вострубил. И раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который еси и был и грядешь, что ты принял силу свою великую и воцарился“». Да? То есть, что мы здесь видим? Мы видим, что вот эти все небесные силы, они приветствуют вот это прославление Господа и его воцарение. Что царство мира сделалось царством Господа и Христа его. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губившим землю». То есть все, наступило время последнего вот этого суда Божьего. «И отверся храм Божий на небе, явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Все. То есть, смотрите. В принципе, седьмая труба прозвучала, и наступило царство. Человечество покаялось, наступил вот этот суд Божий, грешники получат свое, праведники наследуют жизнь. Сюжет закончен, Анна Дмитриевна. Сюжет закончен вполне. Вот, сюжет закончен, и итогом, главной мыслью этого рассказа является мысль о том, что царство в мир может прийти только в результате вашего свидетельства и вашего подвига, и вашей миссии. То есть призыв этой части: идите и свидетельствуйте миру, несмотря на то, что вы гонимы. Вот. А дальше начинается вторая часть. Ой, не вторая часть, а получается, ну, следующий большой раздел апокалипсиса, который занимает место с 12 по 22 главу, то есть это 10 глав, к которому мы теперь перейдем. Сюжетно он не связан с предыдущим. Да, он не является продолжением. То есть не нужно воспринимать это хронологически, что вот сначала сняли печати, протрубили трубы, а там дальше, значит, жена и дракон появляются еще после этого. Куда уж, так царство-то наступило, все уже конец, покаялись уже. Куда еще-то? Вот. То есть здесь снова идет рассказ о церкви и о мире. Тоже идут такие аллегории, но смысл в этих аллегориях, очевидно, уже какой-то другой. То есть какая-то новая идея заложена в этом повествовании. И должен вам сказать, вот сразу, ну, как бы предваряя, вот перед тем, как мы подойдем к этому, значит, сюжету, должен сказать, что вот как раз вот в этой части, это с 12 по 22 главу, находятся вот эти самые такие знаменитые эпизоды про три шестерки.
Про... К самой интересной части подходим,
да,
наконец-таки.
Да, 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 да. Это самые проблемные места, как, например, тысячелетнее царство Христа, что оно означает. Вот эти вот самые яркие, сильные образы апокалипсиса, они вот заложены вот в этом разделе. И мы постараемся в нем разобраться. Значит, я не гарантирую, вообще ничего не гарантирую, Анна Дмитриевна. То есть я не гарантирую, что мы прямо вот послушали это все и разобрались. Потому что это, ну, материал, ну, он реально не самый простой. Поэтому мне придется объяснять много сопутствующих вещей, чтобы нам понять логику вот этого повествования. Вот. Я предлагаю начать, знаете, вот тоже сначала постараться увидеть этот сюжет целиком. Потому что если вот опять мы будем читать так последовательно, мы очень быстро запутаемся, да? Вот надо, чтобы была некая целостность. Я предлагаю, давайте сразу скажу, что если прошлый рассказ, там была сюжетная линия, что? Раскрытие свитка. Да? И вот что в свитке написано. То есть история про свиток. То здесь сюжетная линия – это история про жену, ну, про женщину одну, и про дракона. Вот как у них складывались взаимоотношения между женой и драконом. Вот эта история, она лежит в основе вот этой третьей части апокалипсиса. Ну, давайте я сейчас открою 12 главу. Вот смотрите, пишет Иоанн. «Явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве, то есть жена была беременная, и кричала от боли и мук рождения». У нее были родовые схватки. И дальше другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, и на головах его 7 диадим. И хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд, поверг их на землю. И дракон сей стал перед женой, которой надлежало родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца. Вот давайте. Значит, смотрите, что после этого видит Иоанн? Начало нового сюжета. Он видит на небе беременную жену, которая облечена в солнце, и стоит она на луне, и на голове у нее венец из 12 звезд. Ну, давайте, я вот сейчас своими словами весь этот сюжет очень кратко расскажу. Да? Значит, она мучается родовыми схватками, а перед ней сидит ужасный красный дракон с 7 головами, и на головах его 7 корон, 7 диадим, и вот этот семиглавый дракон сидит и ждет, когда она родит этого младенца, чтобы этого младенца съесть. А дальше происходит следующее. Младенец рождается. Младенец был особый, которому надлежало управлять миром всем. И когда он родился, он был восхищен к престолу Божьему. И дракон остался ни с чем. И когда младенец оказался у престола Божьего, пришел ангел Михаил, архангел Михаил и ангелы, и они этого дракона сбросили с небес на землю, ввергли его на землю, этого самого дракона. И тогда дракон думает: ну что ж такое-то, младенца я не съел, так хотя бы жене принесу вред. Но жена, она скрывается в пустыне. У нее вырастают крылья, у нее вырастают два крыла, как у орла, и она улетает в пустыню. И там она находится 3,5 года. Помните, мы эту дату уже говорили? Вот снова возникает эта дата, 3,5 года. И змей начинает ее преследовать. Он пускает в пустыню воду, чтобы ее потопить. Но земля эту воду выпивает. И таким образом дракон опять оказывается не у дел. Не может он достать эту самую жену из пустыни. И тогда вот этот обозленный дракон, он говорит: ну что же это такое? Младенца не съел, жена скрылась. Причиню хотя бы вред тем, которые от семени жены, вот так, от семени жены, сохраняющие заповеди Божьи, имеющие свидетельство Иисуса Христа. Вот. Давайте сразу же я поясню, кто такая жена, кто такой дракон. Да? Ну, здесь по контексту понятно, что дракон, это неоднократно объясняется, это дьявол. Это сатана, это враг рода человеческого, который ищет человеку погибели. А жена – это образ Божьего народа. Причем я все объясню потом, почему она в солнце обличена, почему она на луне стоит, откуда 12 звезд берутся. Но суть состоит в том, что это Божий народ, причем такой в его единстве. Это не, вот мы говорим христианская церковь, да, а вот тут имеется в виду как бы вот Божий народ, избранный от века, от начала, да. То есть это и Израиль, и ветхозаветное человечество, и вот и новозаветный мир, да. Вот, то есть это человечество, избранное Богом. И кто такой младенец? Кто такой младенец? Младенец – это Христос, который призван править миром. Но и дьявол, видите, тут очень кратко рассказывается история Христа о том, что дьявол хотел младенца это съесть, но у него ничего не получилось, потому что младенец оказался вознесен к престолу Божьему. Вот Христос победил смерть и вознесся и воцарился одесную Отца. Да? И тогда дьявол обрушивает свое гонение на церковь, но и церковь он не может уничтожить, да, потому что она под защитой Господа. И кому он может причинить вред? Кому?
Народу.
Это вот отдельным людям, отдельным христианам. Церковь как целое он уже уничтожить не может. Христос сказал: врата адовы не одолеют ее. А вот отдельный христианин, отдельный человек может дрогнуть и пасть. И вот на это он и направляет все свои усилия. То есть получается, смотрите, какая история. Да, и его после того, как Христос-то воскрес и вознесся, получается, дьявол был низвержен с небес на землю, он потерял свою власть. И получается, то, что он пытается сделать, он уже потерпел поражение, да? То есть экспозиция этого рассказа говорит нам, что дьявол уже потерпел поражение, да? Но и то, что мы видим, это уже последняя агония, это последняя попытка как-то отыграться, как-то причинить вред хотя бы отдельным людям, да? Вот. И дальше происходит следующее. Этот дракон встает на берегу. Ну вот он хочет вот этим отдельным христианам причинить вред. И он начинает из моря призывать зверя. И вот из моря начинает выходить некий страшный и ужасный зверь, у которого 7 голов, 10 рогов, на рогах 10 диадим, на головах имена богохульные. Все это разберем. И у него ноги, как у медведя, тело, как у барса, пасть, как у льва. И дал ему дракон всю свою силу, всю свою власть. И когда этот зверь выползает, вот он вот выползает, значит, на землю, на сушу, все народы ему поклоняются. Весь мир признает его власть. И он начинает вести войну со святыми. И ему дано их победить. Вот. То есть он вступает в брань с церковью. То есть давайте переведем на наш обычный язык. Здесь снова описано что?
Власть
Римской империи, которая обрушивает свое гонение на церковь. Ну, власть вот эта, государственная власть, которая обрушивает гонение на церковь. Да? Вот. А потом из земли вылезает второй зверь. Этот зверь имеет 2 рога, как у агнца. И он, ну представьте себе, идет вот, ну давайте так, идет вот этот страшный большой зверь по земле. И вся земля трясется, и все ему поклоняются и так далее. А перед ним бежит вот этот вот второй зверь. И этот второй зверь, у которого, как у ягненка, рога, он всем показывает чудеса, он всех убеждает, он всех там вводит в какую-то прелесть, показывает знамения, огонь низводит с небес. Ради того, чтобы люди поклонились этому образу зверя. Он всех уговаривает, поклонитесь, поклонитесь этому зверю. И вот этот вот, и в итоге он всем, которые поклоняются этому зверю, на правую руку или на чело, на лоб, да, ставит печать, на которую написано имя этого зверя. А имя, оно зашифровано в виде 3 шестерок. Вот. Это имя человеческое. Вот это число зверя. Число 666. Вот. А дальше происходит следующее. С этого момента пророк видит, как по небу летят 3 ангела и говорят: «Все, друзья, наступает суд Божий, наступает суд Божий». И он видит, как из небесного храма выходят 3 ангела. Ой, не 3 ангела, а 6. 7 ангелов выходит. Да. 7 ангелов, которые берут чаши. И чаши наполнены Божьим гневом. И после этого по одному они выходят и выливают эти чаши на землю. И когда это происходит, на земле начинаются катастрофы. Начинаются катастрофы. Что там происходит? Снова поражается море. Потом снова поражается земля. Поражаются реки пресноводные. Поражается небо. И снова разворачивается мировой конфликт. Вот, то есть, ну, это очень похоже на то, что мы уже читали, когда трубы ангелы трубили. То есть, по сути дела, это вот такое параллельное повествование. Вот. И столица этого царства мирового, которое символизирует город Вавилон, она гибнет. Гибнет. И вот этот город Вавилон, он изображается как вавилонская блудница, о которой там целых три главы посвящены. То есть это мы отдельно все разберем. И когда, наконец, свершается этот суд над вот этой вавилонской блудницей, над этим Вавилоном нечестивым, да, происходит следующее. Вот давайте я сейчас открою 19 главу. 19 главу. Происходит следующее. Вот этот младенец. Значит, и увидел я отверстие неба. И вот, конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове много диадим. Вот, он облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божье. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точиловина ярости и гнева Бога Вседержителя. Кто это? Я вам скажу, кто это. Это Христос. Только это уже Христос. Если сначала, когда его родила эта женщина, жена, он младенец, который возносится к престолу, то там он вырастает и становится великим воином, который спускается с небес на белом коне с ангельскими воинствами, и на битву с ним выходит вся вот эта богопротивная сила. То есть дракон выводит все силы, все царства мира, все вот это вот дурное, злое, греховное бросает вызов Богу, и он спускается с этими в своей славе Христос и убивает все, вот все это воинство духом, своим словом. И они все поражаются. Вот. Когда он спускается с небес. Вот такое второе славное второе пришествие Христа. И дальше начинается страшный суд. Страшный суд. И пророк видит, как земля, море, все стихии, они отдают этих мертвых, ад отдает мертвых. И все народы, все люди, и великие, и малые, предстают перед Божьим престолом, разворачиваются книги, где написаны деяния человеческие, и каждый получает по заслугам. И грешники, они отправляются... Да, и там вот этот, значит, и дракон, и эти звери, и вот этот вот и сам ад, и сама смерть, они отправляются в озеро Огненное. И грешники отправляются вот к ним же, туда, в это озеро Огненное. А праведники, они наследуют царство. И дальше, вот это последние две главы, это получается 21 и 22 глава, они посвящены описанию того будущего мира, который унаследуют праведники. То есть пророк видит новое творение, и он видит новое человечество, уже как бы победившее смерть, в небесном Иерусалиме. Вот. И там идет такое очень выразительное описание от этого небесного Иерусалима, который такой, он такой, имеет кубическую форму. Он состоит из драгоценных камней, золото, улицы там вымощены золотом. И, значит, посреди этого города течет река жизни, и там растут деревья, это древо жизни, от которого люди вкушают и не умирают. И вот таким образом, значит, он видит воздаяние грешникам и воздаяние праведным. Вот. И в основе вот этого сюжета лежит вот эта история, очень странная такая история, про жену и дракона. То есть, вот видите, тут на самом деле много всяких сюжетных линий, да, заложено, но такой вот каркас этой истории образует вот эта вот история про жену и дракона, что когда жена рожает младенца, младенец спасается на небесах, а жена скрывается в пустыне от гонения этого дракона. А потом младенец вырастает, возвращается, и этого дракона загоняет в огненное озеро. Вот. Вот как бы сюжетное такое ядро вот этой вот истории.
А тогда, Дмитрий Борисович, в следующей передаче уже мы начнем подробно обсуждать.
Да. И я хотел бы сказать, что, наверное, в следующей передаче я постараюсь объяснить, откуда вообще вот эта странная история взята. И что лежит в ее основе. Что должны были понять, вот когда, вот, то есть, видите, это некая аллегория же, да? То есть для нас она ничего не говорит. Что за жена, что за дракон, почему, непонятная какая-то история. Вот что должны были уловить или понять слушатели
того времени,
да, вот те люди, которым был адресован апокалипсис. Вот. Поэтому следующий наш как бы разговор мы поговорим о мифологии. Мы поговорим о вот корнях той истории,
этих образов,
об их истоках, которые совершенно так свободно и смело использует пророк.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета нашего города. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.
А вы, дорогие радиослушатели, можете услышать эту передачу или предыдущие на нашем сайте profradio.ru.